Вопрос, который остался без ответа в истории с заявлениями Сергея Шамба. К чему были откровения экс-министра? Для мемуаров вроде рановато, а с точки зрения практической политики заявление тоже вроде бы ни к чему. В Южной Осетии поставили вопрос эффективности ГУПов ребром. А еще нам открыли причину частых поездок Бибилова за рубеж. Оказывается, дело в дефиците квалифицированных кадров. Таковы были главные события юго-осетинской недели. Подытожим их с Муратом Гукимуховым.
Эта неделя началась с довольно странного и широко обсуждавшегося заявления экс-министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба о том, что после войны 2008 года, до признания независимости Южной Осетии и Абхазии, Москва рассматривала такой вариант разрешения конфликта между Южной Осетией и Абхазией и Грузией как создание общего конфедеративного государства. И только после решительного отказа глав молодых республик Москва пошла на признание их независимости. Российскому политологу Николаю Силаеву этот рассказ Сергея Шамбы не понравился. Он считает, что экс-министр иностранных дел попытался соединить в одну несколько малосвязанных между собой историй. Получилось не очень убедительно, говорит Николай Силаев.
Москва действительно пыталась выйти из ситуации, которая возникла после войны, таким образом, чтобы избежать резких и необратимых шагов. Первый вариант соглашения Медведева-Саркози, который был согласован в Москве, после этого его Саркози отвел в Тбилиси. Шестой пункт как раз и предполагал обсуждение статуса и безопасности Абхазии и Южной Осетии. И понятно, что в таком решении признания не было бы, и еще много лет обсуждали бы статус. Точно так же, как, например, много лет обсуждается статус Нагорного Карабаха. И именно этот пункт Саакашвили потребовал изменить. Он потребовал убрать оттуда обсуждение статуса. Он сказал, что территориальная целостность Грузии обсуждению не подлежит. И после этого признание стало действительно неизбежным.
Ну а чем история, рассказанная Сергеем Шамба, противоречит тому, что вы сказали сейчас?
А может быть и не противоречит. Я не исключаю. Просто Шамба взял две разные истории и попытался их соединить в одну. У него это получилось не очень удачно и убедительно. Вот и все. А, и самое главное. Дело в том, что до того момента, как Абхазию и Южную Осетию признали бы в качестве независимых государств, никакого значения не имело, согласны они на конфедерацию или не согласны. Потому что в этой ситуации они не являются правосубъектными.
Статус конфедерации мог рассматриваться в контексте переговоров по разрешению конфликта.
Соглашение Медведева и Саркози просто предполагает дискуссию о статусе. Но, как ты понимаешь, эта дискуссия о статусе не предполагает заведомо конфедерации. Она просто предполагает дискуссию о статусе. Так что был вариант более мягкого решения, был вариант более мягкого выхода, но он был отвергнут грузинской стороной. Вот и вся история.
Вопрос, который остался без ответа, к чему была эта история? Для мемуара вроде бы рановато, а с точки зрения практической политики вроде бы и ни к чему. Как рыбаки, которые по размеру кругов и пузырей на воде пытаются определить размер рыбы, так и наблюдатели в условиях закрытой власти вот по таким заявлениям пытаются догадаться, что происходит. Быть может, это такая реакция на какие-то действия российских партнеров или кураторов, а может, просто накипело, и нас ждут новые откровения экс-министра. На этой неделе представитель правительства Эрик Пухаев поставил под сомнение целесообразность дальнейшего существования в республике государственных унитарных предприятий. По словам Пухаева, из 51 зарегистрированного ГУПа свои функции выполняет лишь несколько. Эрик Пухаев потребовал от руководителей государственных унитарных предприятий предоставить к 15 сентября отчет о проделанной ими работе. На основании этих отчетов и будет приниматься решение о дальнейшей судьбе предприятий. Эта тема поднимается не впервые. Целесообразность существования ГУПов обсуждалась еще в 2014 году. Из этих 50-ков несколько рентабельных предприятий – это, как правило, естественные монополии, поставщики газа, воды, электричества. Все остальные – убыточные. Необходимо отметить, что в Южной Осетии не было приватизации. Все советские госпредприятия автоматически стали ГУПами. Как реально действующее производство, все эти вибромашины и эмальпроводы благополучно скончались вскоре после развала СССР, но до сих пор продолжают существовать в расходной статье бюджета. Более того, с приходом российской помощи в них начали инвестировать деньги, причем немалые. В общей сложности счет идет на сотни миллионов рублей. Им выделяли деньги под предлогом развития промышленности, вместо того, чтобы просто продать эти территории кому-нибудь и забыть. Толку от этих инвестиций ноль. Они как были бесполезной рухлядью, так и ее и остались. Российские кураторы еще во времена Эдуарда Какойте настаивали на ликвидации ГУПов, но югосетинские власти все эти годы их сохраняли. В этом смысле все эти старые советские предприятия – это такой тест для каждого нового руководства. Дескать, а вы кто будете? После 1988 года стали появляться и новые ГУПы. В основном это были организации, которые принимали участие в освоении российской помощи, особенно в области строительства. В 1916 году Леонид Тибилов отметил, что в Южной Осетии необходимо создать крупную государственную строительную организацию. Например, на базе ГУП «Югосетстройинвест». В 1917 году уже председатель правительства Эрик Пухаев заявил о необходимости создания мощного строительного госпредприятия. Вот, например, в России при освоении государственных подрядов тендеры выигрывают, как правило, аффилированные с властью бизнес-структуры. Что касается Южной Осетии, здесь их место занимают ГУПы. Почему так, мне объяснил руководитель исследовательского центра РАМКОМ Денис Соколов.
Для того, чтобы существовала коммерческая организация, нужен какой-то рынок, правильно? На котором она будет зарабатывать. Но зачем тебе коммерческая организация, когда у тебя рынка все равно нет? Когда у тебя единственный заказчик – государство. Либо там будет коммерческая организация со стороны какая-то, что-то никому не интересно. Но там своим существовать не на что. Либо у тебя могут быть ГУПы. Я думаю, что с ГУПами проще обороняться от подрядчиков снаружи.
Почему с ГУПами проще обороняться? Чем проще?
Государственное унитарное предприятие получает прямое финансирование государства, правильно? Вот, без всяких тендеров и конкурсов. А у тебя, прикинь, ты начнешь что-нибудь делать там по тендеру и по конкурсу, у тебя придет какой-нибудь там игрок из Северной Осетии или из Москвы, который еще и связан с теми, кто деньги дает. И вынесет тебя оттуда, и ты ничего не заработаешь. А так ты можешь нормально украсть денег.
Вчера руководитель администрации президента Южной Осетии Игорь Казаев дал интервью «Спутнику», в котором рассказал о причинах частых поездок Анатолия Бибилова за рубеж и проводимой им кадровой политики. В этом небольшом интервью прозвучало то, что ранее не говорил никто из чиновников такого уровня. В частности, Игорь Казаев рассказал о том, что республика испытывает дефицит квалифицированных кадров в системе госуправления. Цитирую. «Президентом поставлена задача модернизации республики во всех сферах. И это еще более актуализировало процесс поиска специалистов в системе государственного управления, способных привносить новые идеи. Я думаю, все понимают, что республика застряла в развитии, и нам нужно ускоренными темпами двигаться вперед». Конец цитаты. Приведу еще одну реплику главы администрации по поводу частых отъездов президента. Цитирую с сокращениями. «От развития внешних связей зависит уровень благосостояния наших граждан. В прежние годы была демонстрация некой изоляции республики. Мы упустили много возможностей. Сейчас мы демонстрируем, что ценим наших друзей и готовы выстраивать отношения с потенциальными партнерами. Быть может, это пока не глобально, но уже заметно как тенденция». Конец цитаты. Это признание проблем самоизоляции, в той же ситуации с кадрами, выглядят как демонстрация адекватности, как способность к критической самооценке. Кстати, и не только. Игорь Казаев продемонстрировал еще и наличие обратной связи. Дескать, он в курсе, что в республике некоторые кадровые решения президента считают странными. Слышал я от схинвальцев и такую реплику по поводу частых отъездов Анатолия Бибилова из республики. «Уж на что, какой ты был гастролером, но Бибилов уезжает еще чаще». Вот такая получилась югосинская неделя. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».